эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. У нас «Арсенал» подкаст сегодня такой сдвинутый. Обычно у нас в начале недели, а сегодня суббота. Но дело в том, что «Арсенал» играл с «Наполи» в четверг. Такой важный матч, поэтому после матча с «Наполи», перед матчем с «Уотфордом» мы делаем программу с Виктором Яковлевым. И до того, как мы открыли эту запись, мы с Виктором беседовали, он сказал очень интересную фразу. Виктор, приветствую вас.
Здравствуйте.
Фразу, которая примирила его с миром, и сейчас вы нам ее расскажете, да?
Да. Собственно, фраза очень простая. Трудные времена создают сильных людей, сильные люди создают легкие времена. Легкие времена создают слабых людей, слабые люди создают трудные времена, и дальше по кругу.
И по кругу. Если принять, что это верно, а я думаю, что да, это базово верно, то в каком сейчас положении находится футбольный клуб «Арсенал»? У него какие были времена? Вот?
Трудные.
Трудные. Пришел кто?
Пришел сильный человек.
То есть Эмери сильный человек, правильно я понимаю?
Гипотетически, да. Он, ему действительно сложно, и он делает поступательные движения вперед.
Угу. Таким образом, если следовать логике этой поговорки, то скоро у нас наступят легкие времена, правильно?
Да.
Мы что-то будем выигрывать, все расслабятся, и потом у нас наступят трудные времена заново, да?
Конечно же, все циклично.
Все циклично. То есть вы в связи с этим полны оптимизма?
Сдержанного.
Почему?
Потому что всегда можно прийти в роли мессии, да, таким человеком, который вот было сложно, я сейчас вам все поправлю. Но это не означает, что у тебя есть компетенции, опыт соответствующий и вообще ну, все ресурсы тебе, например, которые тебе нужны для того, чтобы весь пазл сложился, у тебя есть. Ну, очень так. Слишком много зависимости.
Так, давайте. У нас идет некая такая подспудная постоянная дискуссия, тот ли человек Эмери, который приведет «Арсенал» к былой славе, так я скажу. Мне кажется, что во многом эта дискуссия держится на страхе того, что вернется Венгер. И поэтому такая подсознательная защита Эмери идет. И через призму вот, возможного возврата, я в этот возврат ни одной секунды не верю, но тем не менее люди подозревают, что это может быть. И через призму вот этого возврата, когда смотрят, то я думаю, любой из нас встал бы на защиту Эмери, правда?
Ну,
если бы была угроза возврата.
Да.
Да. Поэтому я предлагаю отбросить эту тему с возвратом и смотреть на Эмери незамыленными глазами. То есть просто на его дела там на. Понятно, что он существует в неком наследстве, которое невозможно вот, изъять просто. То есть, например, 350 тысяч Азилу мы не можем игнорировать, потому что если бы Азил получал 130, я уверен, он не играл бы уже у нас просто, он был бы продан куда-нибудь. Поэтому существует некое наследство, существуют некие ресурсы, которые у Эмери есть в руках, финансовые, я имею в виду, и существует сам Эмери, да, у которого должна быть некая компетенция, внутренний ресурс, энергетика и так далее. Так вот, если мы возьмем самого Эмери, то он может, на ваш взгляд, при благоприятных внешних условиях вернуть Арсеналу былую славу?
Да, может.
Поясните.
В первую очередь, человек имеет опыт работы в достаточно скудных финансовых ресурсах, пример Севильи.
Да.
Умеет настраивать команду на то, чтобы она тащила результат. Что еще важно? Есть опыт, ну, как всегда, когда люди говорят о том, что у меня было много фейлов, я знаю уже не как правильно поступать, я знаю, как точно нельзя поступать. Здесь есть опыт ПСЖ, очень, в принципе, полезный, на мой взгляд, и это не роль сбитого летчика, скорее как бы накопленный опыт, который человек еще не успел применить. И здесь, я думаю, само по себе, ну вот какая-то философия внутренняя у Эмери однозначно должна сейчас отвергать в денежный мешок, а скорее как бы в набор звезд. Я думаю, что это его будет внутренне подталкивать к созданию работящей команды, в которой будут проклевываться звезды, но никто не будет такой прям вот звездой-звездой, которая там всех над всеми будет доминировать. В этой связи у него явно прослеживается конфликт с Азилом, который единственный у нас считается такой звездой, которая тянет на себя все, и все остальные более-менее выравниваются в сторону, ну, работяг, даже тот же самый Абамиянг, несмотря на то, что он, ну, не знаю, там, получает боль тоже много, и, в принципе, его взяли за неплохую сумму. Но, в общем, вот этот стержень, который, на мой взгляд, прослеживается у Эмери, он в состоянии вывести команду сначала в стабильную четверку, а затем в борьбу за первые места.
Что нужно для этого?
Время.
Ну, само по себе время ничего не даст. Что должно происходить?
Во-первых, грамотная трансферная политика, которая должна идти именно каким-то общим, быть последовательной. То есть не должно быть такой, ой, а там кто-то продается по очень выгодной цене, а давайте его возьмем, чтобы он кому-то не достался. Или вообще, ну, не знаю, таких вот, брать звезд, прим каких-то. Ну, в общем, делать все последовательно. Выбрали какую-то стратегию и идти по ней. Это позволит в конечном итоге выровнять и состав, выровнять зарплатные ожидания, выстроить правильную политику, которая позволит набирать людей на будущее и выращивать их внутри, и постепенно, ну, выстроить как некий такой здоровый механизм, который сможет просуществовать в течение, там, например, ну, десятка лет. Потому что разовый всплеск, если бы нам вот инъекцию денег ввели, да, и мы бы там, возможно, что-то выиграли, но от этого радости, вот честно говоря, это была бы какая-то 7-минутная радость. Но если в этом нет системы какой-то, мы опять бы играли бы в какую-то лотерею на будущее. Вот.
Вы верите в то, что работают долгосрочные стратегии?
Да.
Пример в Англии можете привести?
Пример, вот Тоттенхэм.
Что Тоттенхэм выиграл?
Нет, я говорю лишь про поступательное движение. Тоттенхэм перешел из явного аутсайдера. Да, я понимаю, что он до сих пор не... Ну, мне не нравится это, но он движется вперед. И, ну, вот, в принципе, я не знаю, насколько... Наши амбиции совпадают, ну, вернее, они, конечно, тоже хотят выигрывать все. Вот тут скорее вопрос в том, что они движутся очень постепенно. И вот работа, которая сейчас видна, да, там есть какая-то определенная доля везения, многие могут сказать, но она началась 10 лет назад. Вот. Поэтому, в общем, это закономерный результат. Это, ну, для меня яркий пример.
Я думаю, что это не закономерный результат. Дело в том, что стратегия Тоттенхэма заключается в том, чтобы финансово быть лучше всех. Вы знаете, что они запустили рекордную прибыль в этом сезоне, несмотря на то, что они строили стадион. Ну, я понимаю, что стадион строился долго, и не все деньги сразу списаны, это понятно. Но, тем не менее, Тоттенхэм решает задачу финансовую. То же самое, что делал Арсенал не так давно еще. Для того, чтобы решить эту финансовую задачу, надо как можно меньше тратить денег на игроков и попадать в Лигу Чемпионов, потому что там большой куш все-таки. Под эту задачу подбираются люди. Покетина, понятно, что он является там для них важнейшим элементом этой задачи, потому что вывалились Покетина, который умеет работать с молодыми, умеет подводить молодых в состав вместо бешеных покупок. Ну, он там кого-то покупает, но базовые игроки же все подведены им самим, включая Кейна. И человек, который это умеет делать, это спаситель для Леви. Спаситель. Я, честно говоря, не знаю, кто еще может это делать. То есть вот завтра, допустим, предположим, Покетина возьмет ПСЖ и уйдет. Допустим. Кого может взять Леви на его место, я не знаю. Потому что задача-то понятная. Денег нет. Ну, точнее, денег мы не дадим. Поэтому обходись тем, что есть. Покетина с этой задачей справляется на ура, да. Нет сомнений в этом. Но кто еще может с ней справиться? Вот так вот. Я не вижу просто человека, который пойдет в Тоттенхэм решать такую задачу. Ну, Тим Шервуд разве что. Ну, с ним все понятно. То есть, мне кажется, что вся эта стратегия, она имеет шансы рухнуть ровно в тот день, когда Покетина задумает уйти. Поэтому, не знаю, мне кажется, что с финансовой стратегией она может как-то работать, и она работает, да, потому что Тоттенхэм получает прибыль и так далее. Но Тоттенхэм ничего не выигрывает, и, собственно, я не вижу никаких предпосылок к тому, чтобы Тоттенхэм что-то выигрывал. Ну, не вижу. Просто мне кажется, Покетино не тот тренер, который может что-то выигрывать всерьез.
Но, знаете, я очень много играл в компьютерные игры, и одно из правил, которое я запомнил, сначала нужно выстроить экономику, а затем идти на войну. И это одна из таких интересных вещей. Я, ну, есть, конечно же, разные стратегии для выигрыша, но без, скажем так, без хорошего добротного тыла, который невозможно раздраконить вот в миг. Ну, я не знаю, вот если бы не было нормальной финансовой подпитки и несколько ошибок с дорогостоящими игроками, в состоянии поставить команду на колени. Уже, ну, в истории очень много всяких примеров такого, и вылеты Портсмута, не знаю, там проблемы Лидса, которые были.
Ну, там, там просто авантюристы были у руководства, вот и все. И для них не был футбольный клуб ничем, кроме как попыткой выделиться там, утвердиться в английском обществе для разных целей, причем у Бейтса и у гонконгского владельца, допустим, Бирмингема, были разные цели совершенно. Но, окей, я согласен, да, что база финансовая нужна, но она есть у любого клуба АПЛ сегодня. Это телеконтракт. То есть телеконтракт позволяет любому клубу АПЛ жить сразу вообще, без стадиона, без всего остального. Поэтому база-то есть у всех. Я сразу скажу, что я тоже не сторонник этих идиотских покупок по 100 миллионов. Вот эта басня о том, что Кулибали стоит 90 миллионов, ну это же смешно просто. Вам понравился Кулибали-то? Вы хотели бы его в Арсенал?
В Арсенал нет, но так понравился. Как он играл против Арсенала, мне понравился.
Ну да. Да, то есть разговоры о том, а они идут постоянно, и Манчестер Юнайтед уже, говорят, чуть не бит давал в 90 миллионов на него. Ну, это безумие, да. Мы это отбросим, потому что в Арсенал это все равно не светит. Арсенал безумную политику вести не может такую. Но, допустим, игроков за 60 миллионов покупать Арсенал в состоянии, и покупка за 60 миллионов, она никого не подрубит под корень. Ни финансы клуба никаким образом. Я не к тому, что надо завтра пойти купить 5 человек по 60 миллионов, нет, но просто у Арсенала есть база эта. У Арсенала, между прочим, самая большая выручка со стадиона в лиге, и она порядка 100 миллионов.
То есть и не растет тоже.
Но она, и не может, но она и не может расти, по большому счету. Стадион же не увеличивается, ценник задрать нельзя никуда. И, собственно, она будет стагнировать по объективным причинам. Но там еще воюет это Излингтонская мэрия, она, ну, не мэрия, а как он, City Council, муниципалитет. Они там не дают еще достаточное число концертов летом провести, а это тоже входит в выручку клуба. То есть там есть некие там преграды, но это все равно глобально не решает проблему. Но у Арсенала больше 100, хорошо, пускай около 100 миллионов выручка. А первое место в АПЛ получит 160 миллионов денег телевизионных. То есть это сопоставимые вообще просто цифры. Плюс у Арсенала там еще 80 миллионов, наверное, коммерческой выручки, которой недостаточно, но ее тоже не поднять, пока ты не начнешь выигрывать что-то.
Да.
Но, тем не менее, базовые 300 миллионов у Арсенала есть всегда в руке. И разумный подход к финансам, а не тот, который демонстрировал господин Венгер, он гарантированно позволит команду с такой посещаемостью и с такой мировой репутацией и с такой фан-базой большой по миру гарантированно позволят всегда бороться за топ-4, допустим, так скажем. Поэтому вопрос тренера, который не сможет бороться за топ-4 в условиях Арсенала, ну, это значит, что тренер плохой. То есть мне тут все понятно сразу. То есть если тренер пришел, я не имею в виду вот этот сезон переходный, ну, а скажем, там через 5 лет. То есть приходит тренер, Арсенал проваливается, все, надо тренера убирать, потому что условия для того, чтобы бороться за топ-4 в Арсенале есть всегда. Окей, я готов там смириться со всем, что происходит в этом сезоне по Эмери, потому что сезон переходный, и потому что мы все равно получили кучу положительных эмоций просто от того, что он перестал нести чушь на пресс-конференции. Ну, не он перестал, а мы перестали слышать чушь эту на пресс-конференциях, эти бредни все. Он начал какую-то тактическую подготовку команды. Но есть много вещей, которые нам понравились в этом сезоне, и они сгладят любой результат, даже если мы все проиграем в итоге. Ну, вопрос-то не в этом. Окей, этот сезон же все уже стерпели даже, кому он не нравится, все равно все. Вопрос не в этом. Вопрос, что дальше? Тот ли это человек, который в нормальных условиях, но при условии? Все разговоры, я сразу скажу, вот, которые говорят, что 40 миллионов у Арсенала есть и так далее. Друзья мои, ну, это досужая болтовня все. Это пресса делает вбросы какие-то, таблоиды, и тут же начинают подхватывать как сенсацию и все разносить. То же самое про контракт Рамзи в 400 тысяч, на что попался Арнштейн, кстати говоря. Это особо удивительно, но тем не менее он попался, и из-за него теперь все думают, что Рамзи получает 400 тысяч. В реальности у Рамзи контракт 140 тысяч. Я отдал вчера на блоге Proflink, и это подтверждается итальянскими источниками. Но Арнштейн попался на эту удочку и подпортил себе сильную репутацию, надо сказать. Потому что раньше я тоже его читал, в общем, как информацию, да? А теперь нет. Теперь у меня начинаются сомнения серьезные. Ну, понимаете, 400 тысяч Рамзи – это безумие абсолютное. И надо считать просто руководителя Ювентуса сумасшедшими, чтобы просто вот так вот взять и написать у себя.
Но согласитесь, что в случае с Арнштейном очень хорошие показатели, потому что есть очень правильная фраза в бизнесе: не веди дел с тем, кто может потерять больше, меньше твоего. И Орнштейн в этой ситуации реально рисковал своим. Да, он попался. Да. Но это яркий пример того, что мы ему начали доверять благодаря тому, что он в течение долгого времени не ошибался.
Да.
А сейчас, да, он снова будет вынужден набирать эту репутацию, потому что он сейчас будет более тщательно подходить к выбору источников.
Он проверять просто их будет. А тут это, вы знаете, англичане, у них есть эта манера, такая самоуверенность, что, типа, если мне кто-то сказал, то можно не проверять. Это у них отработанная история всюду. Всюду. И в бизнесе тоже. Поэтому я не очень удивлен, что он уже на уровне... Когда, я еще раз говорю, я сам его читал как информацию, не как там мнения какие-то или слухи, а как информацию. И на этом уровне, конечно, он обязан держать этот уровень. Каждый раз, когда к нему что-то приходит, он обязан это проверять. Вы знаете, что в BBC вообще, ну, у него же не официальный твиттер, если был официальный, то, я думаю, ему бы порезали, наверное, этот твит. В BBC вообще существует правило, что ты не можешь озвучить информацию никакую, если она не имеет подтверждения из двух независимых источников. То есть, если тебе позвонили, сказали, надежный источник позвонил, сказал, что Тереза Мэй завтра уйдет в отставку, то ты не можешь озвучить это нигде до тех пор, пока какой-то другой источник, не связанный с первым, не повторит то же самое. Только тогда ты можешь выйти и сказать, что по нашей информации там завтра будет отставка. Очевидно, что Арнштейн в случае с Рамзи этого не сделал. Это жалко, конечно. Но, с другой стороны, авторитеты нам нужны для того, чтобы лениться самим, правда?
Да, конечно же.
То есть, чтобы не надо было думать.
Арнштейн не перестал быть Арнштейном. И
да, да, да. Просто отношение мое, например, оно изменилось. Но тут плохой для него случай, потому что он пошел против здравого смысла. То есть 400 тысяч для Рамзи — это против здравого смысла всякого. И просто исходя из этого, он должен был эту пулю перепроверить. Ну, бог с ним, с Арнштейном. Окей, значит, Арсенал сможет кого-то покупать там. Ну, допустим, на 100 миллионов, на 120. Я не знаю, может, он кого-то еще продаст. То есть у Арсенала возможности купить летом будут. Тот ли человек Эмери, для которого нужно покупать игроков? Потому что кого нужно покупать и продавать, это понятно всем. Нам просто несерьезно это обсуждать. Но тот ли человек Эмери, которому можно доверить купленных игроков?
Следующий сезон точно, да. Потому что мне кажется, что у каждого великого тренера есть тренер, который был до и сделал ему базу необходимую. У Гвардиолы был Райкард, это по внутренним ощущениям, да.
У Венгера был Джордж Грэм.
Да, да, да. И я считаю, что в этой ситуации у Эмери он может и не стать, условно говоря, следующим великим тренером, да, но он может стать тренером, который сможет заложить базу, поставить на ноги, чтобы это было не перестало быть какой-то неваляшкой, что ли, такой вот, вернее, валяшкой, да, чтобы команда перестала валиться, дать ей характер, а уже дальше выстроить красивую игру можно на базисе этого. Вполне.
То есть все-таки помню... Эмери не орел, да?
Он может быть орлом, надо посмотреть уже, то есть следующий сезон и, возможно, третий сезон дать ему шанс, но... Надо смотреть и присматриваться. То, что он может быть не финальным тренером, да, который там на пятилетие, там, да, вполне допустимо, что он просто выполнит какую-то свою роль и пойдет дальше. Это и здесь важна какая-то стратегия у руководства и понимание, чего они хотят в данный момент времени, и может ли этот тренер дать. Вот это. Тот же Раньери пришел совершенно неожиданно на команду, которая вроде бы работала. И вот эта смена, она оказалась просто чрезвычайно удачной. Ну, здесь, конечно же, есть определенная доля удачи, да, с Лестером. Но все равно этому предшествовала просто грамотная смена тренера. Не из-за неудач предыдущего.
Ну, я надеюсь, что мы с вами же не думаем, что Раньери придет после Эмери и все выиграет в Арсенале.
Не-не-не-не. Ну,
просто это пример, да?
Свой. Конечно же.
Раньери работает в Роме, кстати, вы знаете. Продолжает работать, молодец. Я спокойно к нему отношусь в плане тренерских качеств, потому что я очень хорошо помню Челси, который был при Раньери. Я был на стадионе тогда, Челси смотрел, и мне не нравилась эта игра вся. Потому что Раньери, он, конечно, такой странный итальянец, он Катеначчо не ставит, но вся вот эта перестраховочная история, это все тоже ему присуще. В Лестере, мне кажется, он там вообще ничего не ставил. Он просто, отпустил вожжи и начал смотреть, что там будет.
И мне кажется, на это тоже нужны, текстикулы, да?
Абсолютно. То есть это ты должен понять, что в этот момент можно отпустить, что ничего не развалится, а наоборот все полетит. Конечно, это тоже умение. Но там, конечно, сопутствовала удача ему, неимоверная. Ну, любому чемпиону должна сопутствовать удача. Так же, как и сейчас. И вот Манчестер Сити и Ливерпуль, они по большому счету равные соперники, да, в этом году?
Да.
Ну, они оба заслужили, чтобы стать чемпионами. Поэтому решат какие-то там, мелочи, наверное, скорее всего, какие-то мелочи. Вот где-то там какая-то ничья с Лестером, Ливерпуль аукнется, например, и все. Кстати говоря, Ливерпуль, играя с Челси, все уже вспоминают, что 5 лет назад в этой же ситуации, даже хуже, для Ливерпуля лучше та была, когда Челси приехал, ему ничего не надо было уже. И все равно Ливерпуль дома на Челси споткнулся и лишился чемпионства. Думаете ли вы, что сейчас рецидив будет?
Сейчас я думаю, что нет. Хотя это будет таким скелетом, который будет мешать. Да. Все будут ждать повторения какого-то.
Да, слипа Джерардом.
Да.
Да, интересный матч завтра будет. Но Арсенал играет в понедельник, и мы играем с Уотфордом. Давайте про Наполи поговорим. Было ли для вас неожиданным то, что вы увидели?
Нет, не было неожиданным. У меня по ощущениям, что матчи с Бате и Реном, да, мы пытались выровнять платежный баланс, да, по голам в конечном итоге на своем поле. А сейчас мы пытались выровнять его авансом.
То есть сделали предоплату, да?
Да, сделали некую предоплату. Хватит ли ее? Не знаю. Где-то вот какие-то купюры повыскальзывали из рук в нужные моменты. И это, боюсь, нам аукнется. То, что вот то, что те купюры, которые не влезли вот в эту щелочку для приведения предоплаты, вот они, скорее всего, нам так аукнутся. Но, в общем, валидол будет еще тот. Но, в общем, неожиданностью не было. Скорее, неожиданностью было то, что, в общем, ощущение, что не было плана на вторую часть игры. Вот, то есть первая часть игры прошла вроде бы по плану, и напоры, все хорошо, но потом было ощущение, что не было учтено перестроение схемы в Наполи, ну, как, не то, что перестроение схемы точное, а просто какие-то нюансы, которые сделал Анчелотти, возможная подсадка физическая игроков Арсенала не была учтена, и, в общем, играли в какую-то игру, которая уже не шла. Вот. И это вот было самой большой грустью. Я бы так сказал.
Ну, то есть, вас не удивила слабость неаполитанская, да?
Ну, скорее, Наполи вообще не попал в игру. А Наполи от этого очень сильно зависит.
Да я вообще думаю, что итальянский чемпионат, любая команда, за исключением Ювентуса, это проходной номер для любой команды топ-6 Англии. И то, что Арсенал не выиграл 4-0 и вообще не закрыл эту пару, это очень плохо, да, потому что все возможности это сделать. Хорошо, пускай 4-1 даже. 2-0 это счет, ну, по меркам Еврокубков это хороший счет, и учитывая то, что одна команда классом выше, чем другая, Арсенал, я имею в виду, он выше классом просто, чем Наполи, и он, конечно, обязан проходить теперь, обязан просто. Но зная то, как Арсенал играет в гостях, мы можем иметь серьезные сомнения вообще в том, что это случится, потому что то, что я увидел в матче с Эвертоном на Гудисон парке, и то в Неаполе можно и 5-0 получить, потому что можно было в Овертоне просто там получить 3-4. Без всего, единственный момент на второй минуте у Лаказета, который он запорол. И дальше просто в одну калитку. Что думаете, вот с Уотфордом будет повторение Эвертона?
Честно говоря, Уотфорд команда, которая, в общем, какого-то нету четкого рисунка игры, но я пересмотрел вот там расширенные хайлайты Кубка Англии. Мы, конечно, будем играть с финалистом Кубка Англии, все как надо, но там просто вот какое-то отчаянное безумие было в том, что они прошли дальше. И если правильно пересмотреть вот эти все моменты, которые были у волков, и понять, как правильно защищаться, то, в принципе, команда, в принципе, проходная. Можно пройти. Но у меня было ощущение, что мы сможем сделать тот же номер с Эвертоном. Поэтому абсолютной уверенности в этом вообще никакой не может быть. Поэтому это скорее будет игра на 3 результата. И очень сильно будет зависеть от чувства игры. И не знаю, мне иногда складывается ощущение, что Арсенал — это как наездник, который не чувствует лошадь. Лошадь может, когда он дома, он лучше чувствует. И лошадь не выпендривается, в принципе. Вот, а когда уже они в гостях, вот нету абсолютной уверенности, что все получится, и вот эта нервозность, она в конечном итоге, лошадь несется как хочет, и иногда выигрывает, и поэтому вот по ощущениям вот так вот, что вот нету ощущения, что ты взял кого-то крепко и держишь, а скорее просто вот наездник, который сел и не знает, как поведет себя лошадь, и это очень плохо.
Я думаю, что кроме того, что у нас отвратительная выездная форма, причем у меня есть версия, на самом деле, что происходит, но я ее приберегу просто до конца сезона. У нас достаточно игр выездных до конца сезона. Касательно Уотфорда, я вообще полностью уверен, что Арсенал эту игру не выиграет, потому что, да, к сожалению, Уотфорд вышел в финал Кубка, они на подъеме. Им нужен тонус для того, чтобы до финала, до 18 мая удержать форму нормальную игровую. Они будут в каждой игре биться, теперь ломаться, поскольку для них все это подготовка к финалу.
Ломаться вряд ли.
Не-не-не, но прошлая игра, которая была у нас на Эмират с Уотфордом, вы меня извините, нас там укатали в одну калитку. Я подломаться не имел в виду, что будут там в кость играть, нет. Но нас укатали в одну калитку без всякой грубости. Там чудо просто чудесное случилось, что Арсенал ту игру выиграл. А Уотфорд недавно играл на Олд Траффорде, я смотрел этот матч. Там тоже Уотфорд был на голову сильнее Юнайтед. На голову сильнее. И тоже там чудо случилось, что он эту игру не выиграл. Окей, этих чудес уже достаточно, чтобы делать выводы, что в решающий момент в гостях у Уотфорда там дрожат ноги. И мне кажется, что это так и есть. Но дома-то у них ничего дрожать не будет. И я в победу Арсенала не верю вообще просто. Так же, как я и не верю теперь, что Арсенал в топ-4 попадет. И что единственный шанс Арсенала — это Лига Европы, на мой взгляд. И уж матч с Уотфордом точно ответит на этот вопрос, потому что поражение в Уотфорде — это все. Ибо ехать еще в Уолверхэмптон и в Лестер.
Угу.
Так что ловить нечего просто. Но насчет Наполи у меня есть тут другая... Да, и плюс тому, я думаю, что он устроит Эмери ротацию. Он будет держать в голове матч в Неаполе, и его будет считать главным из этих двух, потому что в понедельник Уотфорд, в четверг Неаполь. Он не поставит Best Available на оба этих матча, а поставит в Неаполь. Но даже не в этом дело. Мне кажется, что к Неаполю Эмери будет готовиться специально, а к Уотфорду нет. И, скажем, если мы вспомним матч с Тоттенхэмом выездной, светлое пятно такое, 2019 года выездное, то там Арсенал был лучше Тоттенхэма и выиграть должен был вообще эту игру, потому что он готовился к игре, у него был план ясный. Окей, план был простой, и мы его знали до игры, не в этом дело. Но дело в том, что он к этой игре готовился, потому что это была важнейшая большая игра. К андердогам у меня полное впечатление, что Эмери не готовится. К Наполи, то есть к Уотфорду он не занят Уотфордом, он занят Неаполем, и поэтому в Неаполе у нас шансов, я скажу, просто даже не проиграть, там, не положительный результат, я имею в виду, а вообще там сыграть хорошо по счету, предполагая, что, допустим, 0-0 после первой игры, я думаю, что все равно Арсенал должен там пройти Наполи, то есть он не должен проиграть вообще там. А вот в Уотфорде, я думаю, да, что больше вероятность того, что Арсенал проиграет. А в Неаполе, да, больше вероятность, что он не проиграет вообще. Ну, так вот мне кажется, потому что итальянские команды все слабые на фоне английских, и Неаполь слабая команда, и был он слабой командой, и в 13-м году, когда он был весь распиаренный, он тоже у нас на поле, если вы помните, проиграл 0-2, в одну калитку был закатан, а в гостях Арсенал мог себе позволить там проиграть. Два мяча, по-моему, тоже, да, два мяча, три не мог позволить. Так и там, по той игре, где Наполи кровь из носу нужно было выигрывать, они ничего не могли. Они выиграли, да, все равно. Но там просто Арсенал самостоятельно бросил играть 1-0, там, за 5 минут до конца. Арсенал вообще не играл. Поэтому получил второй гол. Окей, да, Наполи смог выиграть, но если бы Арсеналу кровь из носу нужно было там не проиграть, то они не проиграли бы, потому что Наполи ничего не показал, не предъявил. Как он может по заказу выигрывать с нужным счетом у Арсенала? Я думаю, что и сейчас будет то же самое.
Ну, тренер-то другой.
А что Анчелотти показал нам в четверг?
Ну, это не означает, что он не покажет в следующий четверг. Просто, ну, старый лис, он в состоянии придумать какую-нибудь штуку, найти, и в конечном итоге... Тут же все кроется в мелочах, и, возможно, он найдет ахиллесову пяту, которую сможет, на которую сможет надавить, потому что Уотфорд, пускай будет не best available, но там вполне может и кто-нибудь сломаться, может еще что-нибудь. То есть вероятность победы, да, как бы она в любом случае существует, Наполи, и в том числе и проход. Потому что, ну, я понимаю, что сейчас и букмекеры все не верят, никто не верит, да, но да. Но Арсенал нас научил тому, что...
Букмекеры на наш проход дают 1.16, а на проход Наполи 10. Поэтому, да, у букмекеров однозначно абсолютно тема. При этом фаворит Лиги Европы теперь явный Челси. по 2.70, а Арсенал
почему-то
по 4.
Почему-то.
Да, я не понимаю тоже, почему, исходя из чего. Ну, возможно, просто исходя из того, что считается, что Валенсия соперник в полуфинале, соперник посложнее, чем Бенфика. Я думаю, так. Такая логика. То есть, типа, Челси с Бенфикой должен пройти легче, чем Арсенал-Валенсию. Ну, я имею в виду Челси-Арсенал, Бенфика-Валенсия, это то, кто фавориты на сегодняшний день букмекерские. Uh-huh. Не Бенфика, а... Да, Бенфика. Которая выиграла в антракте 4-2, хотя, да, я тоже понимаю, что уж Бенфика в гостях 2-0 может проиграть легко, тем более антракт атакующая команда, и проблем с голами у нее не должно быть, вопрос там, сколько они пропустят. Два гола в гостях, все-таки это говорит о том, да, что может
команда. При этом играя в меньшинстве.
Да, да, да. То есть, мне тоже кажется, что там не так ясно все в матче антракт-Бенфика, букмекерам все более-менее понятно. Такая же история примерно чуть полегче, ну, чуть побольше коэффициент на проход Бенфики.
Так, но... Иван, а может быть, нам отпустить вот саму, сами, если у тренера акцент на Лигу Европы, а мы формируем ожидания на оба турнира, может, нам отпустить один турнир с точки зрения ожидания, а ожидать только Лигу Европы и спокойно досматривать чемпионат?
Так мы можем закончить тогда просто в четверг.
Ну, может быть, да.
Мы проиграем две игры, там 0-1 и 0-3, допустим, и все. И сезон для нас закончится, если мы отпустим. А потом, я думаю, что вообще этого делать нельзя. Это же работа. Что значит мы отпустим? Для людей это работа. Люди пришли, должны работать нормально, а не валять дурака, согласны? На этих бешеных деньгах. Все.
Нет, они будут все сражаться, но мы должны просто скорректировать свои ожидания таким образом, чтобы не ждать ничего, обрадоваться, если в Уотфорде победим, обрадуемся отлично, но при этом держим в голове именно Лигу Европы.
Значит, я так вам скажу.
И тогда расстраиваться не будем.
В сентябре я, может быть, об этом и мог думать, но когда ты в марте месяце имеешь лучший календарь из всех своих конкурентов, имеешь третью позицию и имеешь коэффициент 1.35 на проход в топ-4, и если ты в результате туда не попадаешь, то это дичайший фейл. Дичайший. Поэтому сегодня нет. Сегодня Арсенал должен попасть в топ-4 сам по себе и выиграть Лигу Европы, если получится. Потому что, ну, по сумме двух матчей, если предположить, что мы Неаполь пройдем и попадем на Валенсию, Арсенал обязан Валенсию проходить по сумме двух матчей. Я уверен, что он будет фаворитом там. А вот в финале, да. В финале в одной игре может случиться вообще все, что угодно. И говорить, что мы тут обязаны выиграть Лигу Европы, там, даже если будет не Челси, ну, предположим, будет какой-нибудь Айнтрахт. Ну, мало ли, чего не бывает. То все равно, я думаю, что, ну, мы не можем требовать, чтобы вот финал, Арсенал обязан выиграть. Это финал, тут может быть что угодно. А вот в топ-4 Арсенал был попадать обязан. Обязан. При той диспозиции, которая была там 30 марта. И даже 5 апреля. Однако, этого не случилось. Не случилось чего? Еще с Арсеналом ничего не произошло. Но фаворит теперь первый на попадание в топ-4 это Тоттенхэм, а Арсенал делит второе-третье место уже с Челси по фаворитизму по 1.85. И у Арсенала жесткие игры в гостях. Уотфорд, Вулверхэмптон, Лестер. Ну, Бёрнли в последнем туре, возможно, ничего решать не будет уже. Но тоже выезд в Бёрнли, это тоже такая для нынешнего Арсенала. Это праздник сомнительный, да, такой?
Ну да.
Так что...
Но у Тоттенхэма сейчас два повода для грусти. И
какие?
Кейн сломанный до конца сезона, да. И у Али сломана рука. Ну, там, правда,
ну говорят, будет... будет играть он все равно. Через типа боль. Уже там с ним все порешали. Да, я не думаю, что Тоттенхэм способен, учитывая свой календарь, что он способен прямо там на какие-то подвиги. Тоттенхэм гарантированно потеряет очки. Еще раз, у Арсенала лучший календарь из всех. Челси играют Ливерпуль вообще, на всякий случай. Потом Челси еще играет с Ман Юнайтед. А Арсеналу играть с Лестером, Вулверхэмптоном, Уотфордом. О чем мы говорим вообще?
Так, здесь, смотрите, здесь достаточно дурацкая ситуация. Мы знаем о выездной форме Арсенала, что она отвратительная. И при этом у нас почему-то 1.35, да? Хотя из 7 матчей нам нужно было провести 5 в гостях. С чего бы это 1.35?
А дело в том, что букмекеры, они считают же, ну, не исходя из гостевой формы, это они не считают. Они считают календари и сравнивают. То есть у них другой подход. Алексей Федоров, он с ведущим мой по Матч Дэй Бис, он вообще считает, что самих букмекеров нет в определении коэффициентов. Что уже давно там программы все это делают, роботы, в которых ввалено 100 тысяч разных критериев, по которым это все определяется. И человек, мне тоже кажется, не мог поставить Арсеналу 1.35 до матча с Эвертоном. Ну, это нелогично, зная, как Арсенал играет в гостях в этом году. Но, тем не менее, такие коэффициенты существуют. Да я не к тому, что коэффициенты прямо это вот гарантия чего-то. Коэффициенты — это просто ориентир для нас, для того, чтобы мы, если сомневаемся... Я вот так делаю, что если я сомневаюсь в чем-то, я слазю к букмекерам, посмотрю, думаю, ну ладно, да, значит, я примерно так же и думал. Или наоборот. То есть бывают же какие-то ядерные совершенно букмекерские коэффициенты. И вот я вообще не понимаю, мы уже затрагивали тему Ливерпуль-Челси, но Ливерпуль дают 1.60. Вот на мой вкус это совершеннейший какой-то бред. Учитывая всю предысторию, все эти скелеты и так далее. То есть гарантированно должен быть коэффициент 2 там на Ливерпуль. Только если ты знаешь, что туда не повезут, допустим, Азара, там еще кого-нибудь, тогда да. Тогда ты можешь снизить Ливерпуль. А так вот при прочих равных, а тем не менее они дают на него 1.60. При том, что на игру с Тоттенхэмом предыдущего Ливерпуля давали те же 1.60, а в результате Ливерпуль мы знаем, как выиграл, да? То есть, ну, подарок, который ему сделали игроки Тоттенхэма. А так-то по игре Ливерпуль там не выигрывал. Я думаю, что и Челси там будут жестокие в Ливерпуле. Должны быть проблемы. Но букмекеры нам сообщают, что нет, никаких проблем не будет. Более того, букмекеры поставили на нас в Эвертон, с Эвертоном, когда мы играли в гостях, 2.20. На выезд. Ну, что более-менее, да, наверное, похоже на правду. Ну, на самом деле, по игре все поняли, что там фаворит просто должен быть Эвертон. Так на матч с Уотфордом букмекеры снова поставили 2.20. Почему? Вопрос. Потому что это не люди, скорее всего, самый лучший ответ. Это машина, которая анализирует данные, и все.
Ну, на самом деле же вопрос... Машина анализирует данные не с точки зрения вероятности победы кого-либо, да, она анализирует с точки зрения общей прибыльности всего. То есть, если 2.20 это то, на что начнут ставить фанаты Арсенала, которых, скорее всего, больше с
Конечно.
Точки зрения общего объема ставок, а это должна быть для них ловушка. Ну, окей, это классика.
Нет, это да. То есть, истории с заманухами и так далее, это все понятно. Но глобально говоря, ну ты хотя бы 2.30 сделай, да? Ну хоть что-то, ты что-то как-то дай понять, что ты видел игру с Эвертоном, что да, что, наверное, в Уотфорде тоже будет что-то подобное. То есть они вроде говорят, да, что у Арсенала будут проблемы, но типа Уотфорд не сильнее Эвертона. Уотфорд может не сильнее Эвертона, но вероятность-то для Арсенала другая на самом деле. Ну, на мой взгляд. Я бы, вот, если бы я был, ну, таким букмекером, это громко сказано, не букмекером, но я не знаю. Если бы я с кем-нибудь спорил, то я бы предложил равные ставки вообще.
Ну, по ощущениям, я говорю, что будет играть на 3 результата.
Да, да. Я бы поставил просто 3 коэффициента там. Ну, я говорю, не считая математику сейчас совершенно. И прибыльность, а просто абсолютно равновероятные результаты. Победа, поражение, ничья. Ни один результат меня не удивит, но я считаю, что Арсенал там не выиграет. В Уотфорде. То есть просто я даже не вижу картину, при которой Арсенал выиграет, а картину, при которой проиграет, вижу легко в общем.
Ну, с другой стороны, мы обрадуемся от того, если Арсенал выиграет. Ну, это же приятно.
Не, ну это да. Это да. Это для этого и нужно иметь заниженные ожидания всегда, вы знаете, да?
Да, конечно.
Чем, да, чтобы было не больно падать, потому что несбывшиеся ожидания действуют на людей катастрофически, вплоть до летального исхода. Я без шуток совершенно это говорю.
Арсенал в этом плане проводник таких надежд, которые не сбылись.
Ну да.
Последнее.
Да, с Арсеналом опасно вообще, да, иметь ожидания такие положительные. Хотя, в общем, надо признаться честно, у нас тут скоро годовщина будет главного трофея, который с нами случился. Надо признаться честно, что я доволен тем, как случился этот переходный период. Потому что я достаточно быстро смог вернуться вот в боление, чего со мной уже не было последние годы, естественно. И другое дело, что, наверное, любой более-менее приличный тренер подарил бы нам все это. Но сослагательного наклонения-то нет, это все же заслуга Эмери теперь, как ни крути. И то, что мы перестали бояться играть с топ-6, то, что мы набрали там в два раза больше очков с ними по сравнению с прошлым годом, это все, конечно, позитив. И невозможно отрицать, что Эмери дал нам много позитива в этом году по сравнению со всеми предыдущими. Однако главный вопрос же не этот, потому что этот сезон, на самом деле, я уверен, что все готовы к тому, что в этом сезоне ни одна задача решена не будет. И можно будет всегда отмазываться, показывать назад. Вы знаете этот анекдот, да, про три конверта?
Да, конечно же. Надо... А, кстати, в эту стезю очень хорошо ложится такая мысль. А вот когда есть такое понятие «экологичность цели». Вот когда ты ее достигаешь, ты смотришь, чем ты в этот момент остался, не знаю, там, ты мог потерять друзей, семью, или там деньги еще какие-то, но достичь результата, или же наоборот, что-то дополнительное привлечь. И вот момент, когда, если сравнить вот момент назначения Эмери, вот дату, какой состав был, какие результаты были, перспективы этого состава, то если мы останемся, в принципе, при схожих результатах, ну, предположим, вот, но диспозиция для следующего тренера будет гораздо лучше, то, на мой взгляд, это тоже может быть положительным эффектом.
Да. Значит, расскажем слушателям все-таки, мало ли, я подумал, кто-то не знает. Значит, директор завода уходит, и на его место приходит новый. И он ему передает дела, и в конце говорит, а вот это тебе, говорит, три конверта. На тот случай, когда будет очень плохо, вот по очереди их будешь открывать, и там, типа, будет тебе помощь. Ну, наступил момент, когда очень плохо, новый директор открывает первый конверт, там написано «Вали все на меня». Ну, окей, там все начал. Разобрался, все свалил на товарища предыдущего и так далее. В следующий момент, когда это наступил, все плохо, все, значит, открывает второй конверт, там написано «Вали все на смежников». Ну, все, значит, разобрался, все, потом все опять плохо, открывает третий конверт, а там написано «Готовь три конверта». Так вот... Когда наступит момент, что Эмери надо будет готовить три конверта, понимаете, очень не хочется въехать в картину, в которой следующий сезон будет повторением этого. То есть, если поверить в то, что в следующем сезоне все уже будет по-другому, уже не будет этой катастрофы с гостевой формой, не будет этой безликой совершенно вот игры периодически какой-то, не будет этих скандалов с этим Азилом, и его не будет на поле наконец-то, потому что он же разлагает всех, он является источником заразы. Я вообще не понимаю, почему он его не отправил в Анда-21. Его надо просто убрать из команды, вырезать эту отраву. Но если в следующем году будет продолжаться все то же самое, то мы взвоем все к Новому году.
Да, конечно же. Но я думаю, что не будет то же самое продолжаться, потому что вообще сам, понимание токсичности, токсичного игрока у Эмери появилось еще в ПСЖ.
Ну, после Неймара вы имеете в виду.
Да, и поэтому я думаю, что для того, чтобы выстраивать команду нормально, Эмери просто необходимо будет избавиться от Азила. Или, по крайней мере, объяснить его. То есть, ну, не то, что перевоспитать, а то, чтобы вправить ему мозги таким образом, чтобы он эти деньги, ну, неважно, там, деньги, не деньги, а просто работал реально на команду, чтобы он был примером, но примером таким, что, ребята, мы такого больше так поступать больше не будем. Мы больше не будем брать игрока на 350 тысяч. У нас будут люди получать согласно своим возможностям и согласно своим умениям. И поэтому, в общем, и, ну, то есть, как это, не... Вот то, что сейчас произошло, например, с Санчесом в МЮ, да, то, что он, это какая бомба вообще, да, что сейчас только сплошные слухи про то, как игроки просят себе повысить зарплаты в МЮ до неимоверных высот, если баночник сидит и получает столько денег, ребята, Почему я не могу получать больше?
Дехи отказывается подписать контракт на 350 тысяч.
Да, да, да. Поэтому как, вот, вот эти штуки, они в конечном итоге могут аукнуться. И здесь сдержанный Эмери, на мой взгляд, может, ну, вот как на дистанции, да, может хорошо сыграть, на мой взгляд.
Ну, нужно, понимаете, тут зарплаты, слава богу, от тренера убрали определение, и тут нужна разумная политика клуба, но в это как-то я больше верю, что Сан-Лехи будет вести там нормальную политику зарплатную, потому что действительно примеров масса вокруг, и самое главное, что у нас нет игрока, нет, он отсутствует такой, которого нужно удерживать этими бешеными зарплатами, то есть у нас нет такой звезды. Азил, на самом деле, если бы получал сегодня 130 тысяч, это было бы самое оно. И, во-первых, мы бы от него уже избавились давно, но по смыслу, то что, если у нас Тео получал 140, то о чем говорить? 130 нормально. А, конечно, то, что он вытворил Венгер с Азилом, это просто, ну, такое вредительство вообще. Да вообще все, что он вытворял там в последнее время, это... А почему он не работает, кстати?
Венгер?
Как вы думаете?
Ну, потому что никому не нужен. Все просто.
Ну да. Тем не менее, кто-то, по-моему, Александр из с ведущим мой по матчдэю Александр Судас рассказывал, что он был на матче. Вы не были на матче в Борисове?
Был.
Ну, он сказал, что они ехали там куда-то, я уж не помню подробностей, что огромное количество людей все равно говорит, что Венгер наш отец.
Ну, собственно, ну, неудивительно. Они начали болеть за Арсенал в тот период, когда Венгер там что-то приносил, и здесь как бы они... Ну, это, знаете, синдром утенка.
Что, утенок, что за синдром?
Ну, утенок, когда вылупляется, он первое существо, которое видит, он считает своей мамой. И ну, все, и, ну, потом, и потом, хоть это будет собака там, или человек.
Без
там,
разницы, да?
Да, да. То есть, вот, ну, как бы это естественное поведение человека. Ну, и вполне себе, ну, отрезвление может проходить очень долго. И, ну, возможно, оно никогда не пройдет. Они всегда будут считать его своим... Это совершенно нормально. Ну, это же самое главное, чтобы это на других не влияло. А свои сумасшествия пускай... У каждого своих тараканов хватает.
Ну, окей. Нет, да я понимаю, что не все люди вообще способны к анализу просто. Это понятно, но...
Но здесь я думаю, что именно синдром утенка, потому что люди, которые вот именно пережили свои первые эмоции именно при этом человеке, они же будут его помнить.
Я на самом деле хочу вам сказать, что я за Арсенал тоже болел, стал болеть уже тогда, когда Венгер был. Поэтому у меня нет этого синдрома никакого, понятно. У меня была история, при которой меня пытались там совратить в Челси, у меня был поставщик. Болельщик, он меня водил там в хоспиталити на этот стадион на Стэмфорд-Бридж, то есть он меня активно туда сватал, и я готов вообще был болеть за Челси, но не смог, я это невозможно объяснить, вот не смог, а то, когда я попал на Хайбер, я понял, что вот моя команда, но окей, хорошо, но кто-то понял это в 2009, кто-то в 2011, кто-то в 2014, но невозможно это в 2019 не понимать. Во что превратился Венгер? Ведь проблема же не в том, что разговор не идет о том, что он был всегда там никем и не мог ничего тренировать. Он был нормальным тренером, но он превратился в шарлатана просто со временем, и все. Это настолько такая простая, прямая, очевидная история, что любая власть уродует, абсолютная власть уродует абсолютно, и все. Венгер полностью изуродован, полностью. И того Венгера, который работал там в 97-м или 2003-м году, его больше нету, его в природе не существует. А существует шарлатан, да, который вытаскивает старые тряпки и показывает старые чашки, точнее, показывает им, орёт, что он великий. Но в мире это не работает. Нигде ты не можешь жить вчерашним днем. В спорте вообще это исключено просто. Вот в теннисом не следите вы, Виктор?
Нет, теннис, значит, не есть, мой спорт.
Ну, неважно, есть такой игрок Роджер Федерер. Наверняка вы слышали.
Конечно же.
Да, так вот, Роджер Федерер продолжает играть, ему 37 лет. Я, честно говоря, думал, что ему уже давно пора закончить. Потом, я не очень сейчас часто смотрю теннис, думаю, ну дай-ка я посмотрю все-таки, что он, как он в 37 лет. Может, ему там что, подмазывают все, знаете, ну как вот можно с 20-летними играть, я не очень понимаю. Я посмотрел тут турнир из Америки. Послушайте, ну он реально играет на этом уровне. Он там какая-то третья или четвертая ракетка мира. Он на этом уровне играет. И я понял, что он именно поэтому и не уходит. Потому что он может играть на этом уровне. То есть ему 37 лет, но у него отличная физическая форма. Его все боятся. Он выходит там в финалы турниров, выигрывает турниры. То есть он реально играет на этом уровне. Но как только он съедет и начнет там проигрывать где-то там в первом-втором круге, я уверен, что он уйдет, закончит, и это нормально. В спорте невозможно старыми заслугами жить, только сегодняшним днем. Потому что приходят молодые, которым наплевать на самом деле, кто ты. Которые должны у тебя выигрывать, потому что игра за деньги идет, все. Прошел следующий круг, получил вдвое больше денег.
А вам не кажется, что просто в какой-то момент Арсенал перестал быть, ой, Венгер перестал быть тренером, а стал менеджером? Именно менеджером. То есть он вот есть, я работаю в IT, и как бы всегда есть такая засада, когда ты пытаешься перевести человека
с разработки в менеджмент, да?
Да, и ты в этот момент теряешь и хорошего специалиста,
и не приобретаешь хорошего менеджера.
Да. Да. И возможно, здесь такая же история.
Я не знаю, какая здесь история глубоко. Я знаю, что человек, вот если ты, у тебя есть какие-то там в голове, ты что-то соображаешь, то ты не можешь Санаго выставить против Баварии. Ну не можешь, это невозможно просто. Если ты работаешь, ну, в спорте, там, на спорт, если ты тренируешь команду и работаешь на благо этой команды, ты этого сделать не можешь, все. Это означает, что у тебя настолько сменился химический состав крови уже, что ты перестал понимать вообще, для чего ты существуешь. И существуешь для только удовлетворения своих прихотей. Во вред команде, болельщикам и всем остальным. И это произошло с Венгером. Я не знаю, почему это произошло с ним, что у него там случилось. Перевели его в менеджмент, или может у него там это развод и эта интрижка с этой Соней Тартар там на него так повлияло. Я не знаю, на человека может повлиять так что угодно на самом деле. Но мое глубокое убеждение, что на него повлияла эта власть. То есть он распоясался просто абсолютно. Он понял, что над ним ничего не висит, что никакого увольнения нет, что у него пожизненный найм, и все. Надо сказать, что это, наверное, произойдет с каждым из нас, если нас поставить в эти условия.
Да.
Потому что, когда нет спроса с тебя, то тут из тебя прет все, что в тебе есть. А в нас есть, как известно, далеко не только хорошее. Так что все должно быть в рамках, на всех должен быть спрос, и очень хорошо, что Эмери работает в рамках, что его не пускают в трансферы, в определение зарплаты, это очень правильно. Иди, твой дед тренер, человек, это, который работает с командой, все, готовит команду к матчам, точка. Ответственен за результаты команды, все, а не за фонд зарплат там, и не за решение вопроса о том, будет он приобретать этого игрока или не будет. А вы знаете, да, что Венгер тут во Франции открытым текстом признал, что даже если там надо было купить отвертку, то все приходили к нему, ну, на согласование в клубе. Так что там вопрос закрыт, все. То есть то, что мы все и так понимали в целом, теперь просто подтверждено. Я не понимаю вообще, зачем он это сказал, но тем не менее. Видимо, аудитория была хорошая, он там.
Но вы же только что недавно сказали о том, что он потерял связь с реальностью.
В работе, безусловно, так он же не работает еще. А вот я не знаю, что с ним сейчас происходит. Когда человек был всем, а стал никем, я не знаю, что там происходит в голове. Я знаю только, как в финансах это происходит. Эти американские горки, когда ты сначала наверх, а потом вниз. Да, тут я знаю, трезвишься моментально. Моментальное встрезвление наступает. Сразу начинаешь барахтаться ногами, чтобы не утонуть. То есть там очень быстро это, а вот в той конструкции, в которой он находится, я не знаю. Ну, я думаю, тоже мало приятного, правда? Вчера да. Ты был вершитель судеб, стоял перед камерами 3 раза в неделю, за тобой все бегали, просили интервью, бах, все, ты никому не нужен. Все, никому. Все закончилось. Тем более, что мы знаем, что он был уволен, именно уволен, он был совершенно не готов к этому. Если ты еще готовишься, там, как к уходу на пенсию, да, то ты еще, ну, понимаешь, что да, что это будет. А тут... Ну, мне на самом деле без разницы его судьба, поскольку он настоящий вредитель просто последние, я не знаю, сколько лет, 8 своих, ты был настоящий вредитель просто. Поэтому разгребать его, конечно, не надо, но, опять же, девингеризация у нас прошла очень быстро. Я знал, что она пройдет быстро, потому что возврат из перевернутого мира в нормальный, он не занимает много времени. Вот для того, чтобы устроить перевернутый мир из нормального, да, тут время требуется. А возврат в норму к человеческой природе, он не требует много времени. Поэтому мы уже перестали ценить просто все это, да? Нам кажется, что уже мы так живем давно, вот в этой ситуации, когда вот ты ждешь матчи, тебя не тошнит там от три вида тренера одного. То есть я помню, в конце уже, когда просто его показывали, я уже там пытался отвернуться. Во время матча, я имею в виду.
Угу.
То есть у меня до этого дошло, что я просто видеть его уже не мог. А все, этого ничего нет, и... Мне кажется, что я так... Разве так не было всегда?
Так давайте этому порадуемся.
Да, да, да.
На хорошем настроении.
Да, да. Я еще раз скажу, что сезон этот все равно прошел позитивно для меня, я думаю, для вас тоже. Чем бы он ни закончился, даже если Арсенал все проиграет, да, то есть позитив был заложен в том, что мы никуда не провалились, не рухнули, что вернулся нормальный мир к нам, и что у нас есть некие надежды на будущее. Но вот связаны ли эти надежды с Эмери, вот этот вопрос, я думаю, нам ближайший месяц все-таки даст больше пищи, чем мы имеем сегодня. Потому что, возможно, подчеркиваю, 29 мая еще у нас не закончится сезон. Возможно. А возможно, он закончится в этот четверг, да?
Да.
Так что мы еще на неком распутье находимся. Ну, окей. Друзья мои, предсказательной части уже не будет по понятным причинам, потому что прогнозы Виктора уже висят и уже работают. И вчера вы дружно с предсказателем поставили 1-0 на Лестер, а выиграл 1-0 Ньюкасл. Ну, на Арсенал, напомните нам, что вы поставили, ничью?
1-1, да.
Ну, то есть третий результат, да?
Да.
А предсказатель сработал как букмекер и поставил на победу Арсенала. Ну, посмотрим. Матч будет в понедельник, а в четверг будет уже игра в Неаполе. И следующий подкаст у нас будет после игры в Неаполе. То есть где-то через неделю. Виктор, спасибо вам за участие.
Итоги сезона будут?
Не, возможно, кстати, да, возможно, да. Виктор, спасибо вам за участие большое.
Вам огромное спасибо.
Друзья мои, на этом мы заканчиваем. С вами был, как обычно, Иван Меркурьев. И вы помните, что как быть непобедимыми, знаем только мы.